18:04, среда, октябрь, день 28. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД от Новой Рязанки до Каширского шоссе стоит. Внешняя от Варшавки до Каширки тоже стоит. От Можайки до Волоколамки внутренняя сторона МКАД тоже стоит. И внешняя сторона МКАД от Ленинградки до Волоколамки с небольшим успехом, в принципе, едет. От проспекта Мира и до Ленинградки внешняя сторона трешки, внутренняя сторона трешки от Занегородки и до проспекта Мира стоит. Хорошо, что у меня вечная заставка, ну согласитесь. Ну ладно, полную версию этой песни вы можете где-нибудь найти, если захотите. Что, вы все хотите ненавидеть Рудского, что ли? Я не понимаю. Рудсков, Рудской сумасшедший, ополоумевший, его надо было к стенке прислонить, говорит Феликс. Мурмяу, Лавров пишет, но я надеюсь, не мне, а Байкалу, потому что вначале он написал Олечка. Что-то припозднился Лавров. Печенье из искрометного эфира солнцеподобному ведущему, пишет Хамоний. Спасибо огромное, но сегодня со мной демоны скорее, чем солнце. Прива, пишет Торос. Что с вами, Торос? НАСА ведет трансляцию выхода экипажа МКС в открытый космос, нам сообщает. Портал МДМ паблик закрывает. Только МДК, да? МДМ, это в шутку был он так создан. Нанушка, да, закрывают. Да и черт с ним. Так себе у них юмор, отстой, я бы сказал. А что это на заставке, пишет Миш. Это корн, масс-хистерия, массовая истерия. Ладно, ну давайте начнем тогда с Карауловой. Значит, суд арестовал Варвару Караулову, которая оказалась теперь уже Александрой Ивановой, решила переименоваться. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест студентки МГУ. И в суде уточнили, что Караулова подозревается по статье о подготовке к участию в террористической организации. 28 октября студентка по информации телеканала Life News дала подписку о невыезде. Ну, вот такие дела. У нас в эфире был Александр Рудской. Может, знаете такого или не знаете. Ну, вот. Но вообще, кто постарше, тот должен знать. И, наверное, не с самой лучшей стороны Рудского, но, тем не менее, скажу, что это бывший вице-президент России. Так вот, в эфире нашей радиостанции, в разговоре с Ольгой Байкаловой в пиджаках, он говорит, что к террористам и их пособникам должна применяться смертная казнь. И, в общем-то, отвечая на вопрос, стоит ли расстреливать Караулову, он сказал, почему бы и нет, ведь понимаете, она студентка второго курса философского факультета, здравомыслящий человек, и если она принимает именно такое решение, она понимает, на что идет. Это прямая цитата. Ее же никто не заставлял это делать. Когда люди делают умышленное, они должны получить соответствующее наказание. Таким образом, Рудской поддержал идею и, в принципе, даже предложил, учитывая его статус, расстрелять Варвару Караулову, она же Александра Иванова, которая нам известна тем, что пыталась бежать к террористам Исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, но в Турцию ее поймали, вернули ее обратно, но связей своих с террористами она не потеряла и переписывалась со своим каким-то там то ли возлюбленным, то ли не знаю кем, который в сети фигурировал под ником Клаус Клаус, и он, в общем, террорист. Он, в общем, террорист. Хотя, кстати, интересная штука такая, он из Казани. Тоже интересно, правда? А сейчас вот он в рядах боевиков. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну что, расстрелять Караулову или нет? Я даже тут вопрос-то придумывать никакого не буду. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Игорь, Москва.
Да.
Значит, что хочу сказать, Алексей. Ну, такое показательное судебное, значит, решение уместно на сегодняшний день тех молодых людей, девушек, которые на улице у нас кричат «Аллах Акбар», бородата, которые бегают. Это обязательно нужно делать. Mm-hmm. Потому что она знала предварительно, когда ее в Москву доставили из Турции, у нее был шанс измениться. Но она продолжала по сути, по, значит, сказанному...
И что, она уже сейчас заслуживает расстрела, на ваш взгляд?
Нет, нет, не надо расстреливать. Хотя бы годик передать ее в колонию, и показательный такой судебный, значит, никаких расстрелов не нужно. Ну, я еще раз говорю, призываю всех парней, которые по Москве, по России бегают, бородаты, кричат «Аллах Акбар» на улицу, их надо рот затыкать, пора уже. Они пора уже тоже настроение у них июльское.
Ну, я понял. Но вы имеете в виду именно радикально настроенных, потому что конечно, в самой фразе «Аллах Акбар» ничего плохого-то нет.
Нельзя на улице, в светской стране, в том числе в Москве, это демонстрировать. Это часто мы видим в парке.
Понял, спасибо огромное. Даже так, вы прямо сторонник радикальных мер. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей. Да. Это Аскер.
Да, Аскер.
Вы знаете, ситуация очень неоднозначная с Карауловой. Во-первых, это убеждение. Вот. Если, допустим, в этих убеждениях есть что-то вот именно уголовное, радикальное, то пусть работают с этим следователи и психологи. Но то, что, допустим, там девочка переписывалась, вот это слово, особенно со своим возлюбленным, как вот передает, вот это что значит возлюбленный? Это вообще даже не к этой теме слово.
Ну а что? Алло. Ну что, да. Часто так бывает.
Если, допустим, да, она представляет угрозу для общества...
Она представляет
одно.
Угрозу?
Если она это лично для себя, как бы вот свою жизнь пользует и пользуется своей жизнью лично для себя, то это совершенно другое. То есть тут надо разбираться уголовному розыску, там, спецслужбам раз, психологам два, потому что сейчас ее хотят выставить уже в свете в том, что она как будто сумасшедшая или на грани того, на грани сумасшествия. А я уверен, что это совершенно не так. Просто девочка оступилась.
Что
радикализм в любой религии – это крайность.
Понимаете,
а
часто мы...
либо лечить, да, либо пресекать.
Часто мы узнаем, что девочки оступились после того, как эти девочки уже становятся смертницами и взрывают где-нибудь невинных людей. Понимаете, в чем дело? Здесь мы узнали пораньше.
И кроме нее, я согласен с вами, дело в том, что если даже они взрывают, то, как это сейчас вот говорят, там шахидки, это, абсолютно это не так. Это обыкновенные самоубийцы, которые да, к шахидам не имеют никакого отношения, абсолютно, ну, близко
да,
даже.
Да, просто когда-то у нас ошибочно их называли.
Даже за кладбищем не отпевают православных, у мусульман,
ну,
и у иудеев.
И где угодно никаких вообще. Я понял, спасибо большое, спасибо огромное. Годик, да лет 5 минимум другим овцам охоту отбивать. Жалеть бедную девочку и ждать, пока станет бомбисткой, задается вопросом 757-й. Я из Курска, Рудской был у нас губернатор, он контуженный, не слушайте его. Но почему не слушать? Я всех слушаю. Дело же не даже здесь не в Рудском, а здесь дело в том, насколько его идея, насколько то, что он сказал, ну как-то ассоциируется с вашими идеями. И насколько он бьет здесь в цель. Или он ошибается, и вы его все раскритикуете, да? Сколько волка не корми, вот она бахнет что-нибудь и где-нибудь в метро, тогда у многих взгляд поменяется, пишет 60-й. Стрелять не надо, говорит 59-й, и предлагает надругаться и отправить взрослую жизнь. Вы думаете, это кого-то может изменить в лучшую сторону, если над человеком надругаться? В общем-то, знаете, у меня возникают какие-то сомнения очень большие. Караулову надо отправить на лесоповал, 29-й. Расстрелять эту, все, на этом я закончу сообщение человека, который подписался Ленин. Зачем ее вообще привозили, надо ее обратно отослать к своему товарищу, тогда, может быть, поймет. Я тут перевожу очень много слов, потому что вы материтесь и так далее. Слушайте, не усложняйте мне жизнь, а, своим матом. 7373948, я в каком плане, мне приходится переводить, время трачу. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый день, меня зовут Тимур.
Да.
Алексей, по поводу этой девочки. Нет,
да,
конечно. Ну, девочка уже с поломанной психикой. А поэтому расстреливать ее, ну, знаете, к сожалению, таких людей надо просто лечить. Лечить, не знаю, можно отправить ее в монастырь православный, можно отправить ее в дурочку, но расстрел, вы знаете, не решение этого вопроса. Это ребенок зомбированный, попался на удочку. Вопрос к родителям, где они были, когда ребенок попадал, это уже другой вопрос.
Понял, понял. Спасибо огромное. Расстрелять два раза и еще раз, 21-й. Раз она готова была отдать жизнь, перевербовать ее, чтобы бахнуло у исламского государства. Такой вот подход предлагает 46-й. Пусть себя в 93-м году вспомнит. Кто должен вспомнить себя в 93-м году, 8-й? Объясните, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да.
Вот я поддерживаю сейчас слушателя, который звонил только что передо мной. Только я хочу сказать, что она не зомбирована, она мне другая болезнь.
Какая? Там,
половых органов. Ну, вы-то, подождите, меня не отключайте.
Надо я ее не отключаю.
Кадырову отдать.
Зачем?
Перевоспитание. Да, но у нее же мальчик мусульманин.
Ну, какие... не то чтобы он ее мальчик, она так до него и не доехала.
Ну, неважно, она же с ним переписывается, он же ей что-то внушает. Пусть ей нормальные мусульмане перевнушат что-то.
Ну, понятно, то есть нормальные мусульмане. Я бы, кстати, не называл мусульманином, я бы его называл террористом. Вот, а, мол, отдать мусульманам настоящим, они-то ее перевоспитают. Ну, не знаю, ну, может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да.
Ну, смотрите, да, мне кажется, у нас в стране, ну, действительно, это новая угроза для нас, да, у нас еще не придуман какой-то единый алгоритм действий, вот как реабилитировать людей, попавших там под влияние. Это действительно так, да, то есть, ну, как, не знаю, в Америке там курсы анонимных алкоголиков, там еще кого-то, и людей обязывают их посещать, да, в случае, если у них возникают какие-то проблемы. У нас этого ничего нет, и, ну, может быть, когда-то появится как раз на базе, кстати говоря, может, вот действительно Чеченской республики и создать что-то подобное, где будут обучать правильному там исламу и людям объяснять, что их действительно зомбируют. Mm-hmm. Вон, раз они этого не понимают. Ну, то есть, ну, это все в перспективе.
Понял, спасибо огромное. В колонию там научат уму-разуму, говорит Зюсь. Зюсь, можете привести примеры людей, которых в колонии научили уму-разуму, и они оттуда вышли светлыми, потрясающими товарищами, с не искалеченной психикой, полноценными гражданами, полноценными членами общества? Ну, просто, может быть, у вас есть такие примеры? Мне потому что сложно судить, у меня, собственно, таких нет знакомых, понимаете? Здравствуйте, я Маша, я террорист, здравствуй, Маша. Писал слушатель, о чем вы вообще? Дайте ее мне, прут рядом, шутит слушатель, подписывается Герасим. Курсы анонимных... Ну, понятно, то есть у нас очень много шутников, видимо, на сайте, да? Ну, слушайте, шутники, я сам вообще очень большой шутник. Ну, просто если вас вдруг какая-нибудь Варвара Караулова где-нибудь взорвет, я буду продолжать шутить. Хорошо? Вы мне разрешаете это делать? Вот, ну, так вот, ну, вы мне разрешаете потом, если что, шутить над вами, когда вас разорвет где-нибудь какая-нибудь Варвара Караулова? Она же Александра Иванова. Или какая-нибудь другая Варвара Караулова. Условная, метафорическая. Ну, вы поняли. Давайте проведем голосование. Потому что вопрос-то сложный на самом деле. Их же вербуют. Вербуют. И в их голову можно вливать все, что угодно. И делать они будут все, что угодно. Такие вещи, которые вам в страшном сне некоторым не снились. 134-21-35. А что, Рудской прав. Караулову расстрелять. 134-21-35. Расстрелять и все. Ее исправить уже нельзя. У нее был шанс исправиться, когда ее вернули из Турции, но она не исправилась. Она поддерживает связи, она на короткой ноге с террористами, и, в общем, вы ей желаете расстрела. Хотя у нас, кстати, расстреливать-то вообще не расстреливают, ибо у нас мораторий на смертную казнь, спасибо Борису Николаевичу Ельцину. 134-21-35, расстрелять Караулову, если бы можно было, то надо было бы. Вот, вот примерно так. 134-21-36, не нужны такие радикальные меры, надо с людьми работать. Караулова не потерянный человек, каждый может оступиться, просто надо больше внимания к ней, сейчас с ней должны работать и психологи, и так далее, и так далее, и так далее. Никаких расстрелов. Это только множит агрессию в обществе. Кстати, я вижу эту агрессию сейчас везде здесь, на СМС-портале, на сайте, как вы ненавидите Караулову. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35, если была такая возможность, то расстрелять Караулову к чертовой матери, и черт с ней вообще, и все, избавляться от них просто, и все, ликвидировать. 134-21-35, 134-21-36, нет, никого расстреливать не надо, это бред, надо работать какими-то другими методами пользоваться. 7373-948, как вас зовут, алло?
Да, добрый вечер, это не шутка. Ну, смотрите, случай, конечно, запущен, и по какой причине, потому что любой, конечно, нормальный человек, даже если он где-то там по дурости немножко оступился, как раз возврат на родину, мозги бы вправил. Наверное, каждого в детстве ловили, когда курил втихаря, и потом после первой же порки почему-то желание в основном всех
ну,
пропадает.
Ну, вот ее ловили, ее вернули. Вот.
Поэтому, смотрите, предложение следующее. Просто подобных наших элементов общества под домашний арест для начала полностью изолировать от внешнего общества, чтобы такие же дурочки не попали уже под ее влияние под ее историей, и на полную прослушку, и просмотр интернета, и все подобное, и заодно черпать все контакты, информацию, которая проходит, все каналы, и изучать, и уже потом, проанализировав все это, да, предлагать какие-то новые меры по, так скажем, разгипнотизированию подобных элементов. Потому что если знать, грубо говоря, на что давят и что внушают, да, можно придумывать, соответственно, как с этим бороться тоже с психологической точки зрения.
С другой стороны, вот Вал пишет, смотрите, что у нас нет психологической помощи, как в США. Видимо, в Америке есть общество анонимных царнаевых. Намекая на то, что даже в странах, где психологическая помощь достаточно высоком уровне, все равно есть террористы, и никто их переубедить ни в чем
нет,
не может.
Есть вопрос в их количестве, да, и в том, как это будет развиваться. Потому что вы же правильно уже заметили, Алексей, что явление-то новое для нас, да, и, соответственно, вот как не на таких... То есть надо знать шанс использовать, чтобы изучать подобные элементы, методики и придумывать методы борьбы с ними, да. Как бы есть же рекомендации для детей сейчас. Там, если к вам подошел дядя, да, сказал то-то, то-то, подсказал там кошечку, да, это, надо делать вот это. Если там позвонили, надо делать вот это. Вот что надо говорить и как себя вести, когда к тебе с какими-то подкатами, вот с подобными религиозными, да, и уже... В таком возрасте, да, наверное, пока не совсем готовы.
Понял, спасибо огромное. Чем привлекает ислам Караулову? Я думаю, 15-е ее не ислам привлекает. Я думаю, ее привлекают мужчины. Вот и все. Вот и все. То есть, кто поманил, туда она и идет. Ее не привлекает никакой ислам. Она не будет так глубоко мыслить. Хотя, конечно, мы можем думать, что все у нас студентки философских факультетов, они дюже умные. Ну, знаете, я общался с разными людьми и со студентками философских факультетов. Да нет, ничего они не умные. Я, если не ошибаюсь, у нас Толоконникова, она студентка, по-моему, философский факультет это был. Ну что, очень умная, ну прямо семи пядей во лбу, прямо мудрость хлещет. Ну, понимаете, нет. Тоже в определенный момент связалась с определенными людьми. Ну, просто эти люди не террористы были, а такие вот люди какого-то протестного духа, ну, оппозиционеры. Ну, ладно, поверила в эти идеи. Я и говорю, я настаиваю просто на этой формуле, что бабы дуры, я ничего не могу другого поделать. И хорошо, когда им попадаются умный мужчина, который наставляет их как-то на путь истинный. Хорошо, когда у них умный отец, и отцовское воспитание есть вообще как таковое. Когда его нет, начинается беда. Ведь именно с девками такая проблема. Вот смотрите, пацанов-то особо, что, как вербовать? Как пацанов вербовать? Непонятно, как их вербовать. Там уже конкретно по религиозной принадлежности вербуют и так далее, голову забивают. На девкам, ну, вера в любовь, светлое будущее, романтика, все дела. Пацанов в этом возрасте что интересует? Пацанов в этом возрасте интересует секс, правильно? Их идеями вечной любви не заинтересовать в этот момент. Вот и все. Они уже более или менее как-то защищены психологически. Им плевать. Если секса нет, то и пофигу. Поселите ее в казарму к морским пехотинцам, и все будет хорошо, говорит Лим. Я понимаю, что вы все пересмотрели порнухи в определенный момент. Я понимаю, что большинство людей с искалеченной психикой абсолютно, в принципе, в мире на данный момент. Вот, и я понимаю, что у вас какие-то странные идеи возникают. Как поможет это восстановить психику той самой Караулы? Как ей это поможет стать нормальным членом общества и перестать бредить какими-то террористическими там романами? Вот скажите, пожалуйста, как это ей поможет, если ее куда-то там по кругу пустят, в казарму вы предлагаете? Никак ей это не поможет, вы просто уничтожите человека, вы просто хотите насилие над ним. Я этого не понимаю, и я это не могу приветствовать. Либо вы просто прикалываетесь. Ну, если вы прикалываетесь, то прикалывайтесь дальше. Она все понимает, просто в ней проснулся дух противоречия всем назло, говорит Шариков. Умные взрослые мужчины нужны таким девочкам. Да мужчины вообще нужны девочкам в принципе. Мужчины в виде отца, мужчины в виде парня, мужчины в виде мужа. Нормальные мужчины, понимаете? Они нужны. Сколько раз я обращал внимание на то, когда девочка воспитывается не в полной семье. Кстати, с пацанами тоже проблемы возникают в этом плане. Когда воспитывает только мать, у девочек обязательно возникает проблема с противоположным полом. Вот я замечал такое, может быть, я не прав. Вот. Когда одна мать воспитывает. Но здесь отец был. Но опять же, если отец имеет слабое влияние в семье, если построение вот этого общения в семье не патриархальное, то все. Ну, отец там что-то ходит, иногда что-то спросит. но никакого активного деятельного участия в жизни дочери не принимает, ну, у нее и образа мужчины нет. А если мать еще при дочери отца погоняет и втык ему делает, то вы сами понимаете, какое отношение будет у женщины, у этой новой молодой женщины к мужчинам. Или мать, например, всю семью на горбу тащит. Будет ли уважение к мужчинам у молодой женщины? Нет, не будет. Откуда оно возьмется? Откуда? Оно не привито с детства. Что с голосованием? Давайте остановим голосование. 69% хотят расстрела Караулова, 31% не хочет. То есть в большинстве своем люди хотят расстрелять Караулова, ликвидировать ее, убрать. Убрать. 69%. Что это даст? Вот интересно. Я не знаю, что это даст. 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за эфир.
Да.
Вот у вас голосование расстрелять и не расстреливать. А мне кажется, что стоит таких людей изначально отслеживать, выпускать и обратно уже не впускать. Лишать паспорта, гражданства. И пускай они получают то, что хотят. Это же будет своеобразная
селекция
подождите. Дураков.
И пополнять армию террористов, что ли? Или что? Я не понимаю.
Почему? Нет, а почему пополнять? Ну, подождите, вот вы адекватный человек. Вас не завербовать. Я адекватный человек, меня не завербовать.
Ну, завербовать.
Зачем тратить деньги налогоплательщиков на попытки...
Объясню. Сейчас я объясню. Я коротко объясню, если можно. Спасибо огромное. Я объясню коротко. Караулову, вы говорите, не надо держать, пускай получает то, что хочет. Завтра уезжает в Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Там ее вербуют, обучают. После этого она возвращается, она же гражданин России, возвращается в Россию, совершая здесь террористический акт. Все понятно. Теперь понятно, почему мы должны с ними работать, с этими людьми? Я, конечно же, верю в естественный отбор. Сегодня я сидел есть такой вот авиапарк называется, торговый центр. Такой здоровый, по-моему, самый большой в Европе сейчас на данный момент. Новый отстроили. Смотрю, дети сидят, курят электронные сигареты. Дети какие-то вот. Ну, я так на них посмотрел, они спрятали, убежали. Убежали. И они что-то, я просто слышал, обсуждали школу, какие-то дела. Дети не беспризорники, а ну нормальные обычные дети. И у меня одна мысль такая в голову пришла. Знаете, можно, конечно, очень сильно биться каждый день и рассказывать о том, что плохо, что хорошо. Но вообще выживет сильнейший, конечно, да. Да, умнейший, хитрейший, разумнейший. Он выживет. Тупые, слабые, никчемные, они не выживут. Ну, так получается. Понимаете, все время нам рассказывают, что человечество теряло лучших из лучших. Да, мы знаем эту историю. Бывало действительно так. Тем не менее, прогресс как-то не останавливается. Тем не менее, как-то человечество развивается. Тем не менее, мы видим, что есть некоторые страны, в которых уровень жизни существенно отличается, например, от Средневековья, там, ну и так далее. В некоторых от Средневековья не сильно отличается, вот, например, Исламское государство, да, не сильно отличается, а может быть, это и есть Средневековье, самое, что ни на есть махровое. Но, тем не менее, да, выживет вот, и победит, конечно же, сильнейший. И наша сила здесь должна быть не только в том, чтобы отдавать людей, но и в борьбе за этих людей, понимаете? Мы должны их оставлять у себя, и мы должны с ними работать, они должны быть на нашей стороне. Иначе можно слишком много людей так потерять, они уедут и будут действовать в угоду террористам. Вот и все. 7373-948. Я не думаю, что Караулов очень ценный у нас гражданин. Я не думаю, что это очень ценный там какой-то член общества, что она нам какое-то открытие в философии вдруг. Вообще, женщина-философ, это что-то странное, да? Ну, что она вдруг нам что-то такое скажет этому миру, что мы все ахнем, что она потрясающий человек. Нет, я так не думаю. Но я думаю, что как единица она может натворить очень много бед, если она уедет туда, а потом вернется сюда заряженная уже. Понимаете, о чем я говорю? А я не хочу, чтобы нас взрывали, я не хочу, чтобы вас взрывали, я не хочу, чтобы это происходило. Конечно, бы хотелось жить спокойнее, чтобы вашим детям было спокойнее, вам спокойнее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Конечно, извини, пожалуйста, можно, у меня русский язык не так очень.
Не страшно. Да.
Конечно, вы все правильно сказали, все, да, есть, ну. Я думаю, еще не хватает программы от государства.
Какой?
Какая? Какой? И здесь, допустим, сколько я уже в России, лет больше 20.
Угу.
Честно, я вижу, как в последнее время, что-то не хватает любого родины. Потому что если смотрят, человек как останавливается террорист? Или помощник террорист?
Угу.
Значит, что-то там у него, что-то не хватает. Или в голову, или в культуру, или дома. Ну, как бы и сказали, конечно. Но я думаю, надо программы какие-нибудь от государства, чтобы поднять любовь родины в русский человек. В школу, где-нибудь. Что он будет любить этой стране. Действительно, этой стране стоит, что ее любит. И стоит, что против не стоит. Ну, просто в Москве вот такие маленькие, как пацан, как вот эта девочка. Что-то, я думаю, в этой ситуации не хватает.
Не хватает. Я понимаю. А вы откуда, если не секрет, вот вообще?
Я из Ирака.
Из Ирака?
Да.
Да, спасибо огромное. Мне просто стало интересно, и я решил просто узнать у вас. Спасибо. Чего-то не хватает. Конечно же, чего-то не хватает. И те ошибки, которые допускали родители, те ошибки, которые были допущены в школе, в институте, да, в детском саду, нам вместе с вами придется исправлять. Как ни крути, Караулова — это продукт нашего общества. Такое у нас общество, если оно порождает такой продукт. Ничего не поделаешь, это наши косяки, которые нам придется исправлять. Вы предлагаете исправлять эти косяки расстрелами. Не знаю. Сейчас новости, после этого продолжим. Челябинский вице-губернатор наградил свой регион матерным эпитетом. Так пишут сегодня журналисты. Замглавы Челябинской области Иван Сеничев использовал матерное слово для описания собственного региона. И журналисты пишут, что эпитет созвучен со словом «грёбаный». Вот. Я спросил специально, можно ли употреблять это слово у начальства. Получил разрешение, то есть «грёбаный» можно говорить, но лишь один раз для того, чтобы было понятно, что на самом деле употребил Иван Сеничев. Ну, вы поняли. Вот что он сказал, по информации телеканала Life News, в беседе с предпринимателем, главой частного охранного предприятия «Питон». Он его убеждал в необходимости передать два внедорожника Range Rover областной администрации. Цитата. «Эти машины, они мне нужны на зимний период передвигаться по нашей...» Такой-то, к такой-то матери, вот, подвергшейся сексуальному насилию, примечание Лентеру. Подвергшись сексуальному насилию, области, потому что продали вертолет. А шефу не нравятся эти, вот теперь уже вот уместно, грёбаные именно здесь сказано, кадиллаки. Примерно так. В общем, бизнесмен этот Калугин утверждает, что чиновник вынуждает его подарить региональной администрации упомянутые автомобили стоимостью по 9 миллионов рублей, а в случае отказа угрожает разрушить бизнес. По всей видимости, пишут журналисты, недовольство Сеничева вызвало состояние дорог Челябинской области, на ремонт которых в 2015 году выделили более 8 миллиардов рублей. Предыдущий челябинский губернатор Михаил Юрьевич для передвижения по региону использовал вертолет Bell 429, который обходился бюджету в 289 миллионов рублей. В управлении пресс-службы главы региона прокомментировали передачу записи СМИ так. Понятно желание частной охранной фирмы дискредитировать региональную власть, заняться информационным шантажом. В Кремле высказались по этой ситуации. Дмитрий Песков прокомментировал. Сказать, реакция у нас есть, мы осуждаем, что кто-то кого-то подслушивает. То есть нельзя пользоваться такой информацией, это неправильно, это не, как-то низко и подло. Такие разговоры внутренние, придавать огласки. Давайте поговорим. Может быть, кто-то действительно бывал в Челябинской области и расскажет нам об их дорогах, которые подверглись сексуальному насилию, по примечанию журналистов. «Область денег не приносит, феодал негодуя», пишет третий. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло?
Да.
Алло, Алексей?
Да.
Добрый вечер, это Андрей из Бирюлево Товарная.
Да, пожалуйста.
Да, диджей, который тебе звонил. Я был в Челябинской области, проезжал от МИАС, там туда вот ездил в командировку. Дороги там, конечно, убитые, не очень мне понравилось, я там потом летел самолетом, Челябинск-Москва, вот, но что сказал этот помощник, как там, губернатор этот, товарищ, вот, нелестно о своей области, ну, что можно сказать, это чиновники, они все такие.
А вы верите в эту информацию? Может быть, действительно бизнесмен просто врет?
Не думаю.
Думаете, давят на бизнесмена?
Думаю, что да, скорее всего. А у нас обычно с кого-то надо деньги потянуть. А вот почему не с бизнесмена?
Но замглавы Челябинской области правду говорит о дорогах. По крайней мере, не врет.
Ну, хоть правду матку рубит, вот, молодец.
Молодец, в личном разговоре с бизнесменом. Мы предполагаем, хотя бы правда, как действительно такие дороги плохие. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Олеся, Москва.
Да, Олеся.
Ну, мне кажется, дороги хорошие только в Москве. В Москву выезжаешь, дороги уже плохие. А относительно вот помощника чиновника, мне кажется, что-то он как-то прям в топовой комплектации запросил два этих рейндж-ровера, ту сумму, которую вы назвали. И опять же, вы называли до этого суммы, которые выдавались, да, Челябинской области, там, миллиарды за эти суммы. Мне кажется, можно было проложить уже и дороги, и что-то сделать, чтобы не заказывать такие машины бизнесменам.
Ну, вы же понимаете, как кладут дороги. Вы же понимаете, что это не так просто положить дорогу. Что не все 8 понятно, миллиардов не, идут
что,
на дорогу.
Это понятно, что проще ракету в космос запустить.
Да,
но
это не так просто.
Деньги-то из бюджета выдаются на строительство этих дорог. Угу. Куда деваются эти деньги? Либо они покупают себе вертолеты, либо они кошмарят бизнес и требуют топовые комплектации этих автомобилей. Я понимаю, если бы он по-скромному попросил не топовую комплектацию, может быть, ему этот бизнес и предоставил бы эти автомобили. Но запрашивать автомобили стоимостью, там, сколько вы сказали, 9 миллионов рублей,
ну,
да?
Ну, по крайней мере, так говорят, да.
Ну, да, это топовая комплектация автомобиля за 9 миллионов.
А что же, вы им предлагаете УАЗик Патриот? Вот Евгений говорит, что он не хочет-то собаку УАЗик Патриот-то?
Ну, а чем, ну... Очень хорошо, УАЗик Патриот очень хорошо справляется с бездорожьем. Ничего страшного. У нас Путин вообще вот на Ладе ездил.
Вести, да, на Вести прокатился.
Да. Почему, да, Путин может путешествовать по регионам на Ладе Вести, а почему помощники губернатора не могут себе позволить ездить на УАЗике Патриоте?
Не знаю.
Очень хорошо справляется с бездорожьем.
Как мощно сказано, не могут себе позволить. Они не хотят себе позволять ездить. Спасибо огромное. В Челябинске, наверное, ложат дороги, как в Оренбурге, пишет Вал. Не кладут, а ложат. Наверное, Вал. Госслужащий иллюстрации ему паразиту, пишет 33-й. Питон, охранная служба, при чем здесь авто, Юрий говорит. Нет, здесь при чем бизнес. У тебя есть бизнес, он развивается. Возможно, этому бизнесу когда-то давали какой-то ход, понимаете. В этот момент ты такой обращаешься к владельцу бизнеса, говоришь, старичок, ну ты же хорошо работаешь, все же нормально у тебя. Да, что нам две тачки надо. Да вы что, оборзели, что ли, по 9 лям в тачке? Ну, слушай, старичок, ну ты же хочешь работать дальше. То есть, как это может быть, я представляю. Но я не могу настаивать, потому что информация это однобокая, сами понимаете. Чиновник выпендривается, а бизнесмен врет, Абдулхамид. Любимое слово «топовое». Полный фарш, можете говорить, Димас. Кстати, те слушатели, которые позволяли себе употреблять всякие разные нецензурные выражения в адрес ведущих, можете не тужиться и не писать. Потому что я свой эфир читать не буду. Зачем вы мне нужны? Вас как бы нет. Такие чиновники хуже террористов. Садить его, как говорит Собянин, пишет Арсений. Всех собак таких на рендроверах, именно так написал Евгений, расстреливать. Ведь святой человек Евгений, даже не знает, как машина такая дорогая называется. Вот, рендровер и все. Гениально, то есть чиновник выказывает всю любовь к управляемому региону, по сути, вымогает у бизнесмена машины, а в Кремле ничего предусудительного не видит, пишет Сергей. Ну, посмотрите, какая штука. Тут же нужно еще это доказать. Нужно еще это доказать. Пока у нас есть, так скажем, сторона, которая обвиняет чиновника. Это как раз предприниматель, бизнесмен Игорь Калугин. Вот, глава частного охранного предприятия «Питон». Обвиняет. И все. А дальше-то что? Надо доказывать. Я не матерился в эфире, а сообщение одно не прочитал, пишет харьковчанин. Неправда, читал. На каждого Сенчева найдется свой Георгадзе, говорит Эльбарта. Что еще? Разговор как раз опубликовал бизнесмен, чтобы, возможно, не пришлось покупать рейнджи, пишет Иван. Но мы доверяем бизнесмену 100%. Мы же знаем, как в России ведется бизнес. Мы же знаем, какие у нас бизнесмены чистые на руку. Я не говорю, что у нас чиновники потрясающие, но бизнесмены нам тоже известны, и как они работают, нам примерно понятно. Доверять ли нам сразу бизнесмену? Я вот к чему. 7373948, телефон прямого эфира. Но если ситуация именно такая, как он описал, это очень смешно. Это очень смешно. То есть вместо того, чтобы починить дороги, мы лучше купим тачки, которые могут ездить без дорог. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Я немножко не по теме, по дорожному движению.
А что случилось? Что-то страшное?
Внутренняя сторона МКАД, поворот перед Ясенево, там без жертв, наверное, но большая авария, 3 или 4 машины, то есть сейчас будет там...
Спасибо, это экстренное сообщение по движению. Да, спасибо вам, экстренное сообщение по движению от нашего слушателя, спасибо огромное. Как вас зовут, алло? Алло? Алло, нет, не получилось. У вас 7373948, мы не можем же ждать вечно. Как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Из Москвы звоню.
Да, вот. Пожалуйста.
Значит, по поводу вот этих вот всех дел, которые произошли в Челябинске, лично мое мнение, до тех пор, пока у нас государство будет прикрывать таких, как бывший министр обороны, официально, вот, до тех пор, пока люди, ворующие миллиардами, не будут сидеть и реально быть прикрытыми государством, до тех пор на местах власти не перестанут кормиться с бизнеса.
Послушайте, а можно я вам задам один вопрос? А бизнесмены, вы их как, чистыми на руку считаете в целом в России?
Вы знаете, есть люди, которые честным бизнесом занимаются.
Но вот этот, как вы думаете?
Опять же, как вы правильно сами сказали о том, что наверняка есть такая... возможность, что когда-то дали ход этому бизнесу.
Ну вот, с какой стати вдруг ни с того ни с сего к нему будут обращаться? С какой стати? Ну что-то он там делал. То есть, видимо, есть какие-то связи, были какие-то отношения, возможно. Может быть, и криминального характера отношения, и разбираться в этих отношениях должны, я думаю, следственные органы. Проверить лишний раз и Сеничева, и Калугина. Почему бы и нет? Очень интересная ситуация. Мне кажется, эта ситуация хороша тем, что она что-то выявила в отношениях этих людей и что-то выявила в модели управления, возможно, на замглавы Челябинской области, управления регионом. Может быть, стоит следственным органам обратить на это внимание, может быть, стоит провести дополнительные проверки. Почему бы и нет? Прав чиновник, как любитель легкой жизни, старающий перейти профессионала. Но не может он покласть новые дороги. Вертолета нет, а крылья все не отрастают. Противные, пишет 40-й. За 9 мультов это Range Super Charged с каким-то бешеным количеством лошадей. Нафига ему такая тачка для таких убитых дорог? Ну, послушайте, вот элементарная вещь. Вот представьте, вы губернатор области. Вот каждый из вас, представьте, вы губернатор области. Ну и что ж, вы будете ездить на тачке, которая хуже, чем, скажем, у какого-то частного предпринимателя? Ну как? Ну как? Ну как вы это будете делать? Как вы себе представляете ситуацию, когда губернатор области, у него, например, дом хуже, чем у какого-то частника, который хлеб где-то печет? Ну как вы себе это представляете? Вы бы так делали? Я сомневаюсь. Я думаю, злато вас бы немножечко все-таки испортило как людей. Я думаю. И вообще, я думаю, вот когда люди говорят о том, что надо сажать тех, кто ворует миллиарды, во многом в них говорит не только чувство справедливости, но и чувство зависти еще. Чувство зависти. Потому что представить себя на секундочку на месте людей, которые могут воровать какие-то миллиарды безнаказанно, представить себя там, это же так приятно. Пусть я не знаю про Range Rover, зато я Тредиаковского, чего-чего, Тредиаковского читал, пишет Евгений. Так, Евгений, это вас характеризует как потрясающего человека, честного. Вы в дорогих тачках не разбираетесь, не алчный вы молодец. А теперь этому бизнесмену все равно хана, говорит Олег. Ну как же, теперь все внимание привлечено к нему. Как ему может быть хана? Зависть у людей, пишет Торос. Одних уберут, тут же такие же придут, свят мест не бывает, говорит Кир. Хоть один-то честный есть, спрашивает слушатель, который подписался 13 сантиметров, что-то анатомическое. Куда потом эти тачки деваются, пишет 99-й. Сейчас их продают усиленно. Два Range Rover сейчас продают. Вот еще одна новость. Это же, ну, в эту же тему. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владимир, я почти земляк с вами. Могу истории две. По поводу Челябинска и по поводу охранной системы. Я просто занят перевозками был.
Так.
По поводу Челябинска, в 2008 году все буквально знают, что любая транзитная машина не могла в Челябинск заехать без сопровождения, потому что ее грабили. А сопровождали это гаишники, которые на посту вас не пускали, а другая смена переодевалась и как под гражданский заводила на завод или куда-то.
Челябинские оборотни в погонах, да.
Все знают. Все знали. И вот я выезжал с завода, меня охранник не пускал, говорит, пока не приедет сопровождение. Вот вам ситуация.
Да,
и
понятно.
Это буквально все знали, и все МВД, все люди знают, что чужая машина, значит, а стоимость сопровождения в один конец, это где-то было около $100.
$100. Это какой год?
Это был 2008 год.
Вы думаете, ситуация не изменилась?
Да, мне кажется, там морал ничего не меняет.
А что там с дорогами-то? Они действительно такие ужасные?
Да, там убитые. А по поводу вот рядом Орск ваш, как вы, я понял, Царьморг, так там были охранники-афганцы. Они грабили бандитов, наоборот. Mm-hmm. Они садились, как бы сопровождение, и он в спальнике прятался. А когда останавливали бандита, он мне говорил на моих глазах, говорит, выходи, выходи с машины. Я не понял, вышли бандиты, начали там пальцы к веерам. И тут он выходит с оружием. И у них снимает печатки, кольца, цепочки. Под стволом он спокойно. И потом в кафе, смотрю, с кем делится. Тот показывает целую жменю печаток. Угу. Тот говорит, а у меня еще ни разу никто не попался.
Понял, спасибо огромное. Вот человек, я почему доверяю что, и понимаю, что человек действительно из этого региона, цепочки. Цепочки. Это слово преследует меня с самой молодости моей, глубочайшей. Цепочки. Но именно цепочки и кожанка. Не кожанка, а кожанка. Понимаю, что уральский человек, значит. Одно дело, когда воруют не в ущерб народу, а другое, как у нас в России, Яс говорит. Да как можно воровать не в ущерб народу? Я вот всегда задавался этим вопросом. В любом случае, это ущерб. Вопрос, какого масштаба этот ущерб? Частники сами себе заработали, говорит Олег. Да, конечно, Олег, конечно. Попробуйте сами себе заработать, без каких-либо связей. Я пожму вам руку. Что еще? По поводу ограблений в Челябинске есть фильм «Спец», который снял местный бандит Виталий Демочка, пишет Макс. У колонного зала на Дмитровке пожарные машины, бронзбойт и все дела, дыма не вижу, сообщает нам Абдул-Хамид. Держите в курсе, Абдул, если вы там будете находиться, что там происходит. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир меня зовут.
Да.
Алексей, вы знаете, вот дело в том, что в последнее время очень сложно чему-либо удивиться, да, эта история, конечно, с этими рейндж-роверами, которые стоят. Дело в том, что, мне кажется, это в каждом регионе происходит. И дело в том, что, скорее всего, если просили два рейндж-ровера, значит, знали, что это охранное агентство может дать. Мне кажется, в Москве, даже в Москве не такое большое количество охранных фирм, которые могут позволить подарить кому-то два рейндж-ровера в топовой комплектации.
Ну вот он и не смог в итоге, видите как, вспылил, не смог, говорит, что-то дороговато, что-то много прости. Я понял, ну слушайте, по поводу дорог и по поводу движения я просто добавлю здесь. Меня не удивляет эта история, я вполне склонен верить в то, что рассказывает Калугин про замглавы Челябинской области Сенчевы. И предлагаю нашим правоохранительным органам заинтересоваться этим колоритным человеком, этим персонажем. Может быть, что-то вскроется. Может быть, ручки по 36 миллионов найдут, как у некоторых людей, там, да, как у Хорошавина, еще чего-то. Может быть, как у Гайзера, у него ОПГ есть. Надо посмотреть. Надо посмотреть, надо поглядеть, а то опять ситуация будет, вот типа как в Красногорске. Зачем нам такая ситуация? Нам такая ситуация не нужна. Не нужна, она никому не выгодна. А здесь можно ведь и найти коррупционную составляющую, посадить с помпой, рассказать об этом в СМИ. Мы все будем восторженно аплодировать и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, ждем активных действий. И, кстати, составлен рейтинг городов России с самой высокой смертностью на дорогах. Челябинска здесь нет. В общем-то, на первом месте, насколько я понимаю, Краснодар, на втором Липецк. И Пермь замыкает тройку лидеров. Дальше Махачкала, Кемерово, Иркутск, Омск, Воронеж, Красноярск и Волгоград. Это Общероссийский народный фронт проанализировал данные ГИБДД. Это я просто вам рассказал так, чтобы вы знали. Давайте подлым людишкам послушать роман Свиридова на стихи. Что, почему мы должны это сейчас делать? Про отвал хохлов была тема или нет? Не понимаю вас, Саня. А бизнес действительно долбанный, с такими мощными откатами еще на плаву, пишет 27-й. Кто будет интересоваться? По-моему, Песков явно сказал, все нормально. Вот только бизнесмену гадом оказался, так что думают, что проверять теперь будут бизнесмены и бизнес отожмут, говорит Сергей. Нет, Песков не сказал, кто виноват. Песков сказал, что нехорошо подслушивать. Ну, то есть, непроверенная информация. Ну, а есть специальные люди, которые обязаны подслушивать, обязаны все проверять. Это органы. Вот пускай органы и разбираются. Правильно? Я думаю, самый замечательный это был бы момент. Я надеюсь, я обращаюсь и к господину Пескову, я обращаюсь ко всем, кому можно обратиться. Давайте действительно проанализируем деятельность замглавы Челябинской области. Уважаемые господа в погонах. Может, что там найдется интересного? Ладно, сейчас небольшая пауза и отправляемся в движение.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Расскажите, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Леш, здравствуй, добрый вечер, Москва.
Да.
Я еду по Ярославке, сам из Кемерово.
Так.
Я занимаюсь логистикой, вожу молочку из Белоруссии по всей России.
Так.
В Челябинске постоянно ребята жалуются, что отжимают бабки.
То есть вот вы подтверждаете ту информацию, о которой говорил наш слушатель. Тоже он работает, возит грузы.
Верно. Купрому привет.
Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Да.
Внутренний МКАД от Вишняков до Люблинки еще даже не доехал. Вообще очень-очень плохо.
Плохо. Понял, спасибо. 7373948. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Лев. Еду по Рублевке в сторону центра. Рублевка что-то очень плохо стоит.
Плохая Рублевка в сторону центра. Странно, да? 7373948. Как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Олеся, Москва.
Да, Олеся, пожалуйста.
Внутренняя ТТК от Москва-Сити вот до Савеловской эстакады. Средняя скорость 10 км в час. Уже еду минут 50.
А кто мимо вас едет с мигалками?
Движение очень плотное.
Кто едет мимо вас с мигалками? Нет, все, уже не слышно. Спасибо огромное. Мне просто было интересно, может быть, это кто-то из чиновников? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот от садовода ровно полчаса по внутреннему МКАДу подъезжаю только к международному автовокзалу Москва-река.
Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Бориса Галушкина, как всегда, вяленько.
Вяленько. Ярик возле Королева, жесть, пишет 55-й. 7373948. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Иван.
Да,
еду Иван. По Можайскому шоссе в сторону центра. Мост тут прям все стоит, долго, непонятно почему. Вот, в общем, плохо все.
Плохо все. Крепитесь. В сторону области рубль очень плохо, пишет 10-й. 7373948. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Олег. Ну, да, Ленинградка, Олег. После введения платы опять у нас стала подтормаживать в область.
Ну, понятное дело. Говорят, дороговато там на Ленинградке, на которой платный участок. Как вас зовут, Олег?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Ярослав.
Да.
На третьем транспортном кольце Венедиктов хуй.
7373948, телефон прямого эфира. Все время интересно, чем руководствуются эти люди. Я надеюсь, им больше 5 лет. Ну, очень тупорылые, конечно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Рублевка стоит, да. И Можайка стоит, потому что там в районе съезда на Рублевку в область авария с маршруткой, скорые стоят и гаишники.
ДТП с маршруткой. Так и обозначено на картах Яндекса. Спасибо огромное. Сейчас новости, после этого вернемся. 18:05, среда, октябрь, день 28-й. Алексей Будошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАД между Можайкой и Волоколамкой стоит огромная пробка. Внешняя сторона МКАД от Ленинградки до Волоколамки плохо. Да и, кстати, от самой Ленинградки до Волоколамки по внутренней стороне тоже есть проблемы. И огромная пробка, начиная от Волгоградки и до Липецкой улицы. Ошибся, не до Липецкой, а до Каширки. До Каширки вот эта внутренняя сторона МКАД стоит. Также внешняя сторона МКАД от Варшавского шоссе и до Каширки очень плохо. И Просто невозможно стоит рубль от... Ну, не рубль, простите, Кутузовский проспект как раз до Рублевки стоит, если на выезд, потому что ДТП, ДТП мы уже об этом сказали, и плохо, плохо по Кутузовскому, ну, по Можайке, как угодно говорите, если сразу после МКАД, опять же, до Рублевки, плохо. Из-за ДТП. Короче говоря, там очень сложная ситуация, и если есть возможность, то как-то объезжайте. Не знаю, можно попробовать по Звенигородке, можно попробовать по Мичуринскому проспекту, если есть такая возможность. Но опять же, по Звенигородке, если вы уходить потом куда-то направо, то там пробка стоит по внешней стороне. Если уходить налево, то МКАД более или менее свободен. То есть можно попробовать объехать по Звенигородке и уйти по внешней стороне МКАД вниз. Вниз до, соответственно, ну, там, до Минки, да? Ну, вы поняли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Я бы хотел поговорить еще об одной новости. Вот вчера она появилась по поводу того, что США, возможно, готовят некую наземную операцию на военную на территории Сирии. Она меня заинтересовала, и она меня взволновала, потому что если бы такое произошло, то, наверное, это, опять же, в обход Совбеза ООН производилась бы эта операция. И, естественно, без какого-либо разрешения официальных властей страны. То есть, о чем говорят в США, о чем говорит глава Пентагона Эштон Картер, простите, мне непонятно. Но Матвиенко высказалась как председатель Совета Федерации. Она сказала, что заявление США о наземной операции в Сирии не нужно воспринимать всерьез. К такого рода заявлениям серьезно я бы не относилась. Если вести речь еще о каких-то наземных операциях, то это будет дальнейшее грубейшее попрание международного права. Но мы знаем, как США в определенные времена плевать хотели на международное право и в обход Совбеза ООН брали и вводили войска, поэтому... Как раз-таки я бы вот не был так радужно настроен, как Матвиенко. И ее фраза к такого рода заявлениям серьезно не относиться. Вот, и я, она говорит, я бы не относилась. Знаете, меня она даже пугает. Потому что я, например, отношусь всерьез к таким заявлениям. И я считаю, что к любым заявлениям нужно относиться всерьез. Тем более, если они идут от главы Пентагона. Правильно? Ну, то есть он же не пацан, он же не школьник, он же не алкаш какой-то в подворотне, который может нести, что попало, и мы отмахиваемся, просто говорим, ну, придурок какой-то, ну, придурок, ну, идиот, ну, что с него взять? Это глава Пентагона. Я отношусь к этому заявлению серьезно. Серьезно. Абсолютно. 100%. И хочу понять, как вы относитесь к заявлению подобному. То есть США заявили о некой возможности проведения наземной операции в Сирии. 134-21-35. Вы относитесь абсолютно серьезно к этому заявлению. 134-21-35. 134-21-36. Вы относитесь к этому заявлению несерьезно. Вы не воспринимаете его всерьез. Для вас это, ну, какая-то чушь абсолютная от Картера. И зачем вообще всерьез это воспринимать? Это было бы попранием международных прав. США на это не пойдут. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы несерьезно относитесь к подобным заявлениям со стороны США. 134-21-36. Вы абсолютно серьезно относитесь к заявлениям США по поводу возможной наземной операции в Сирии. 134-21-35. Я бы хотел с вами это обсудить и в прямом эфире, то есть через телефон 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Добрый вечер, Алексей, и добрый вечер, радиослушатели. Ну, спасибо. Вообще-то я отношусь серьезно к этому заявлению. Во-первых, я вот сегодня слушал у вас на радио, тоже выступал, иностранец, по-моему, какой-то. Достаточно, что он очень хорошо все говорил, что вот российская операция в Сирии, она вскрыла определенные такие вот вещи, которые были завуалированы раньше. Вот. Это вскрыли то, что американцы потратили очень много денег на подготовку специалистов, да, свободной армии Сирии, но на самом деле их оказалось всего 5 человек, и что они там делают, непонятно, и где они, куда все перебежали. Поэтому вот эта вот наземная операция, это как бы будет ответ США на нашу операцию воздушную, я так думаю. Вот лично мое мнение такое.
То есть вы думаете, они пойдут на этот шаг?
Я думаю, что такой вариант возможен. Я бы отдал 80% на это, потому что все-таки...
Когда?
Они достаточно...
Когда? Алло. Когда это произойдет, на ваш взгляд?
Когда это произойдет? Ну, я думаю, им нужно какое-то время на то, чтобы... собрать силы свои, да, вот вокруг Сирии, там морской флот подвести, подвести десантников своих, ну, где-то месяц, я думал.
То есть неизбежно будет наземная операция со стороны Соединенных Штатов Америки, вы убеждены. Спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Рэй 1958 из Воронежа, я вам звоню.
Да.
Вот, Ага. Значит, по поводу вот этой темы, я считаю, что я отношусь к этой теме немножко по-другому, в плане того, что они молодцы то, что делают. То есть Россия, как получится, делать так же нагло, вот как они делают.
Ну, пока
говорите, вот у них представитель есть, который Джен Псаки. Mm-hmm. Вот.
Ну,
Сергей Завенко как-то правильно сказал. Сначала чушь она несет, казалось бы. Да, чушь несет. Но она защищает интересы своей страны. И неважно как. Чушь несет, что хочет, а она будет нести. Но она защищает интересы своей страны. И нагло, подло, да. И России стоит поучиться.
Понял,
и
понял.
Лаврову и плакаться. Вот они плохие, а мы хорошие. И что?
Понял, спасибо огромное. А почему это должно нас волновать? Ну, начнут и начнут, будут нести потери и завязнут, ну и вообще плевать. А в ситуации гражданской войны апеллировать к официальному Дамаску и разрешениям это вообще чушь собачья, пишет 38-й. Почему нас это должно волновать? Потому что тогда это не исключает прямых столкновений наших военных, ну, наших, я имею в виду, летчиков с наземными силами Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть это не исключено. И тогда это может привести к чему-то большему, чем сейчас. К чему-то гораздо большему, как я подозреваю. Потом, кого будут поддерживать и с кем будут бороться Соединенные Штаты Америки в этой наземной восхитительной операции, о которой они вдруг заговорили? Кого они будут поддерживать? На чьей стороне на самом деле Соединенные Штаты Америки? Какие задачи они там будут выполнять? Будут ли они действительно бороться с террористами Исламского государства, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации? Или они кому-то будут помогать? Какой-то умеренной оппозиции, возможно, вымышленной, мифической, которая еще до сих пор, как они считают, существует? Как они будут помогать? С кем они будут бороться? Вот эти вопросы, они сразу же возникают. Если вдруг нога американского солдата ступит на сирийскую землю, что нам в этом случае делать? Продолжать вести какие-то обстрелы с воздуха? Или это нас вынудит к некой тоже наземной операции? Чего мы не хотим? О чем мы заявляли множество раз. Что нам в таком случае делать? Или нам разворачиваться и улетать вообще? А что нам делать? Или продолжать бомбить? Вот объясните, пожалуйста. То есть мне интересно, как это все будет координироваться в таком случае. Что будет происходить? Будут ли какие-то санкции от Совета Безопасности ООН в отношении Соединенных Штатов, которые в обход Совета Безопасности начнут какую-то операцию? Как их осудят или не осудят? Вот у меня эти вопросы возникают. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что, скорее всего, они ждут, наверное, своих же жертв от наших бомбежек. Ну, пускай якобы в кавычках, да, но винить будут в любой смерти, как бы, от авиаудара вот именно нас. Я считаю, что, ну, скорее всего, надо будет продолжать работать с воздуха. Вот. Ну, а насчет того, что будут ли они там или не будут, ну, скорее всего, будут. Почему бы и нет? Ну, для них.
Ну, вы думаете, вы понимаете, у них другое немного отношение к военным потерям, к боевым, нежели у нас. У нас довольно такое оно, знаете, героическое. Мы принимаем своих солдат героически. А у них, в общем-то, общество резко реагирует на это.
Ну, естественно. Но, знаете, меня смущает...
Так а зачем сейчас, перед выборами, зачем это все нужно им?
Ну, возможно, это будет после выборов, но, скорее всего, это намечено.
Да? То есть нужно этого ждать, я понял. А что еще? Понимаю, что все лавры достанутся России, вот и хотят поделить, как и в Великую Отечественную, пишет 55-й. Или просто как крысы подсуетились, военно-космические силы России все раздолбали там уже, они наземку решили замутить, герои, пишет Глобус. Мы бомбим оппозицию, америкосики будут прикрывать оппозицию, мы будем бомбить америкосов? Задается вопросом слушательница, которая подписывается «Ломовая». Вопрос не в том, будут ли они проводить операцию. Вопрос против кого. Знаете, у меня вопросы в том, будут ли они ее проводить. Потому что никакого согласования в Совете Безопасности ООН они не получали. То есть, если они будут проводить некую наземную операцию, мы понимаем, что Башар Асад, да, никакого разрешения им не даст. Никакого приглашения он не даст Соединенным Штатам Америки. То есть они, если будут проводить наземную операцию, то эта операция будет проводиться в разрез с международным правом. То есть в очередной раз Соединенные Штаты Америки вытрут ноги о международное право, к которому они часто апеллируют, когда видят чью-то якобы вину, в том числе и российскую, да? А здесь они вытрут ноги и зайдут. И что тогда? Что тогда? Что тогда будут говорить почитатели Соединенных Штатов Америки? Что тогда они нам расскажут в очередной раз? Какие оправдания у них будут? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Борис, вас
да.
постоянно слушаете.
Да.
По поводу, пренебрегут или не пренебрегут, конечно, международное право, они на это плевать. Они добивались этого 60 лет, стали единственной сверхдержавой сегодня с обилием военных баз, поэтому я более чем уверен, что они наплюют очередной раз. Что делать нам, если вдруг они реально ведут свои войска? Тут уже, честно говоря, я не знаю, могу предположить, потому что я не военный эксперт. На мне случился нефтегазовой губки, но я могу по поводу сланцевой нефти рассказать.
Ну а что нам делать все-таки? Вот давайте попробуем в этом плане думать. Что нам делать? Как поступать? Что делать с нашими...
В коалицию. Потому что уходить это будет наше поражение геополитическое, так считаю. Но и вступать в прямую конфронтацию, а она будет обязательно. Это понятное дело. Их там войска, наши самолеты с воздуха летают и бомбят позиции игиловцев, которые потом вдруг окажутся позицией оппозиции, а там еще американские солдаты, эти русские злые, смотрите, что они делают.
Понял, спасибо огромное. Сергей Васильевич говорит, вспомните Югославию, мы сумели договориться с американцами по основным вопросам. По каким основным вопросам, Сергей Васильевич, я хотел бы вас спросить, мы договорились в Югославии, и где тогда Югославия, если мы договорились по вопросам? Кто мы тогда были, когда Югославию бомбили? Когда крылатыми ракетами отрабатывали по мирному населению. Вот кто мы тогда были? Мы были никто. Мы были, конечно же, грязью, которой вытирали тряпкой просто, вытирали ноги. Вот сейчас американцы делают некие заявления, Пентагон делает заявления, и я думаю, что у них есть некие планы. Вот как далеко идут эти планы, и как они хотят их реализовывать, и что они в итоге хотят получить, эти вопросы возникают в моей голове, и что нам самое главное в этом отношении делать. А кто-то говорит, что нужно полностью согласовывать свои действия с армией США, пишет Андрей. Андрей, а почему бы армии США полностью не согласовывать действия с нами, на данном даже этапе? А то они как-то через зубы что-то там молвят, говорят, что-то передают, но все это очень тяжело, все это как-то, знаете, через пень-колоду и так далее. 81% наших слушателей, пожелавших проголосовать, говорит, что они всерьез относятся к словам главы Пентагона Эштона Картера. 81%. 19% говорят, мы несерьезно к этому относимся, мы не видим в этом серьезности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Может быть, я лезу не в свое дело, но у меня такое ощущение, что американцы вводить туда сухопутные войска не будут. Скорее всего, для сухопутной операции будут искать кого-нибудь из местных.
А зачем они тогда об этом заявили?
Не знаю, зачем. Может быть, чтобы
подумаем.
Мы задумались. А может быть, и подразумевать, что именно местными какими-то силами эта сухопутная операция будет проведена. Скорее всего, может быть, усилит бомбежку, бомбардировки. Это может быть. А так выборы через год. Пойдут гробы, все, демократы проиграют. Это сейчас Обаме надо.
Не нужно абсолютно. Тогда о чем говорит Эштон Картер? Почему он это говорит? К чему эта провокация? Что они хотят этим сказать? Может быть, они говорят одно, а подразумевают другое. Тогда что они подразумевают? Объясните. Тебе ли рассуждать о праве международном, при всем уважении, пишет 80-й. Ну, слушайте, 80-й, вы лишаете меня права рассуждать? Уж простите, конечно. Но зарубежные журналисты на территории Российской Федерации, на федеральных телеканалах рассуждают о международном праве и рассказывают нам о каких-то мнимых их впечатлениях и о каких-то там вымышленных аннексиях Крыма. Да? Они рассказывают нам про международное право, ля-ля-ля-то-поля. Так почему бы мне не рассказать о международном праве тогда? Почему бы мне не напомнить, что США уже вводили свои войска в ряд стран без согласования с Советом Безопасности ООН? Без согласования это не делали. И, возможно, собираются вновь это сделать. Почему мне об этом не сказать? Почему бы мне не донести эту мысль посредством своего эфира и до своих иностранных коллег, которые находятся здесь, у нас, в России? Хотелось бы послушать их комментарии по этому поводу. Они же нам рассказывают о международном праве, они же нам говорят о том, что право надо соблюдать. Где соблюдение права? Почему Эштон Картер делает заявления, которые никак не соотносятся с нормами международного права? И если эти заявления будут реализованы в конкретные какие-то действия, они не будут соотноситься, они будут выходить за рамки международного права. Почему это происходит? Как так получается? Значит, одним можно, а другим нельзя. Соответственно, следующий вопрос. Кому можно, а кому нельзя? И тут же ответ. Кто сильнее, тому можно, кто слабее, тому нельзя. То есть мы приходим опять к одному и тому же, к одной и той же формуле. Мы приходим к праву сильного в геополитике, которое диктует, в общем-то, Соединенные Штаты Америки. Речь здесь идет не о свободе, не о равенстве, не о братстве, не о демократии. Речь здесь идет о силе. Мы сильнее, потому мы правы. Мы сильнее, значит, мы можем в обход Совета Безопасности ООН делать все, что мы хотим, и ничего нам за это не будет. Почему нам за это ничего не будет? Потому что Европа наша, потому что Китай почти наш, экономически он с нами сильно завязан. Ну а Россия, ну что Россия? А Россию мы будем давить санкциями. Россию мы будем давить санкциями. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Марат.
Да, Марат.
Ну, мне кажется, что геополитика и политика вообще всегда права только сильно. Вот так уж сложилось, к сожалению. А второе, американцы, наверное, прощупывают сейчас вообще информационное, ну, как сказать, как общество и там, и внутри, и где будет реагировать. Собирают информацию, наверное. А так, цель глобальная, мне кажется, они все равно будут стараться не дать России закрепиться там. Ну,
наземная операция, какая угодно, согласованная или не согласованная, Соединенных Штатов Америки на территории Сирии, может нас выбить из региона, на ваш взгляд?
Выбить?
Ну
не
да.
Не знаю, смотря как они это обставят все, не знаю. Потому что мне кажется, что Россия тоже будет принципиально здесь. Не зря это все обозначено. Сложная ситуация.
Ну, принципиально это понятно, но мы же, наверное, понимаем, что мы на какую-то открытую конфронтацию с Соединенными Штатами Америки военную не пойдем.
Да и они не пойдут на открытую, мне кажется. Они только будут действительно стараться чужими руками это сделать. Ну, хитро, опять-таки, как всегда, коварно. Ну, это так сложно. Но на самом деле ситуация, конечно, непростая. Лобовое, они постараются с провокацией всякую учинить там, но тут уж, наверное, будет как шахматная партия. От положения.
Ну, я не совсем вас понимаю, тем не менее, в какой-то мере, наверное, понял. Спасибо огромное. Я рад, что большинство наших слушателей серьезно относятся к словам главы Пентагона. Они могут быть противоречивыми, эти слова. Они могут быть глупыми. Они могут быть какими угодно, абсолютно. Но всерьез их не воспринимать... Это неправильно. И я бы хотел, и я удивляюсь, честно говоря, реакции Матвиенко. Заявление в США о наземной операции в Сирии не нужно воспринимать всерьез. Нет, нужно. И мы будем воспринимать их всерьез и будем реагировать на это. Потому что когда ты не воспринимаешь что-то всерьез, ты на это не реагируешь. А когда ты не реагируешь, тебе могут вместе с пальцем откусить руку по локоть. Ну, знаете, такое бывает. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу, еще, может быть, одну тему успеем обсудить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Кстати, 93-й справедливо спросил, кто кого выбил из Вьетнама. Да, здесь нужно просто сравнить потери советских специалистов и потери американской армии в войне во Вьетнаме. Да, мы на коне, но благодаря чему? Благодаря вьетнамскому очень упорному, трудолюбивому и отважному народу, конечно. Не знаю, способна ли на это сирийская армия, не знаю, способен ли на это сейчас сирийский народ. Они просто бешеные, понимаете, вьетнамцы. Бешеные в хорошем смысле. Украина может учредить праздник освобождения от российских захватчиков. Это потрясающий абсолютно. Я просто хотел об этом сказать перед тем, как уйти в движение. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что на Украине может быть учрежден праздник освобождения от российских захватчиков. Он говорит, я убежден в том, что у нас будет второй день такого же праздника освобождения. Один от фашистских захватчиков, а второй день мы будем праздновать освобождение от соседей, от российских захватчиков. И Яценюк выразил уверенность в возвращении украинских вооруженных сил на восточную границу страны. Ну вот они там, в общем-то, все лелеют, какие-то надежды, мечты, хотят вернуться на свою восточную границу. Меньше революции надо делать в стране. Может быть, тогда бы с восточной границы не уходили бы, и Крым бы к России не возвращался. Ну, ладно. Это полбеды. Я просто хотел сказать, что как это все напоминает то, что происходило в Прибалтике, да? Правда же напоминает? Оказывается, теперь Россия — это захватчик для Украины. Ну, во всяком случае, для председателя Верховной Рады. Вы будете удивлены, но, может быть, для большинства это не так. Но со временем станет так. Потому что есть СМИ, потому что есть учебники, потому что есть политический тот самый заказ. Вот и все. И будет у нас Украина рассказывать о том, что были у них захватчики-фашисты, и равнозначные у них такие же были захватчики, это русские. И будем мы слезами умываться. Вот такая вот ситуация. Что с этим будет дальше, непонятно, но видно, как они идут по тому пути, который уже давно прошли страны Прибалтики. Обидно, да. Что с этим делать? Непонятно. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Сейчас вьетнамцы мечтают о США и страдают на рынках Москвы, пишет Андрей. Я был во Вьетнаме, общался с вьетнамцами в приватных разговорах, когда ты с ними начинаешь доверительно общаться. Они с гордостью вспоминают, как они победили американцев. Победили. И они говорят, вот в Египте не удалось, там не удалось, а мы победили. Не надо думать, что вы умнее вьетнамцев и что вы все про них знаете. Просто надо уметь подходы находить к людям. 7373-948, телефон прямого эфира, где едете и что видите. 7373-948. Да что такое? Не получается. Вот, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, Москва.
Да, пожалуйста.
Внешний МКАД в районе Каширки, в районе подводки курсантов все стоит.
Понял, спасибо огромное. Внешний МКАД от Боровки до Ленинского колом вместе с дублером, пишет нам, видимо, Андрей, Андр, вот так вот. 7373-948, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну вот внутренний МКАД от Вишняков до Каширки еще никак не добрал.
Никак не добирайтесь. Доверительно общаться на каком это языке, пишет Михаил. На русском. Потрясающе, многие вьетнамцы говорят на русском языке. Я же говорю, народ умный, народ трудолюбивый, народ героический и народ очень отважный. 7373-948, как вас зовут? Нет, не получилось. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер тоже, Алексей. Лефортовские туннели, внешняя трешка. Первый проскочил, второй мертвый.
Понял, спасибо. Тверская стоит намертво из центра, пишет 27-й. Лось летит, пишет 62-й. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Да, меня зовут Сергей.
Да.
Внутренний МКАД от Минки стоит наглухо.
Внутренний МКАД от Минки наглухо стоит. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Сергей, я вам звонил полчаса назад, вот ровно час, и не могу от садовода доехать все еще до Каширки.
Ничего себе. Ну, там огромная пробка, я об этом говорил, она очень большая. Прямо до Каширки и стоит. 7373-948, терпение вам. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Кирилл, меня зовут. Съезжаю сейчас с третьего кольца на Звенигородочку, так плотненько, и там, смотрю, тоже не летят.
Да, спасибо огромное. Интересно, а с американцами они тоже на русском общаются? Нет, есть и англоговорящие гиды, безусловно. Есть и англоговорящие ребята. Трудолюбивые. И хотят, и общаются. Но это не значит, что они их любят. Вы же тоже английский, наверное, в какой-то мере знаете. Но это не значит, что вы пылаете любовью к Соединенным Штатам Америки. У нас немецкий когда-то учили в школах в Советском Союзе. Это не значит, что пылали любовью к Германии или к фашистам. Правильно? Сейчас новости, после этого продолжим. Много пишете про Скрынника, а значит, пришло время ее обсудить. Власти Швейцарии официально подтвердили арест счетов экс-главы Минсельхоза Скрынник. Вы прекрасно знаете, кто это. А вот, в свою очередь, сама Елена Скрынник эту информацию опровергла. Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что швейцарская прокуратура заблокировала счета бывшего министра в размере 60 миллионов франков. Достаточно серьезная сумма. Между тем, отвечая на запрос радиостанции, говорит Москва, в пресс-службе Федеральной прокуратуры Швейцарии подчеркнули, что счета бывшего руководителя Минсельхоза действительно арестованы. Цитата. «Федеральная прокуратура подтверждает, что она открыла процесс против бывшего российского министра...» Это Швейцария, естественно, вы понимаете, федеральная прокуратура. «Министра сельского хозяйства и прочих обвиняемых весной 2013-го, основываясь на подозрении в отмывании денег. В связи с этим федеральной прокуратурой было конфисковано имущество. Федеральная прокуратура после собственных многочисленных расследований запросила правовую помощь у российских ведомств. Однако по сегодняшний день просьбы остались без ответа», говорят в пресс-службе. Конкретно там, федеральные прокуратуры Швейцарии. Дальше. «Вне зависимости от этого, федеральная прокуратура Швейцарии ведет также собственное расследование против бывшего заместителя министра сельского хозяйства в связи с подозрением в противозаконных действиях в отношении Росагролизинга. Федеральная прокуратура также одобряет расследование российских ведомств против вышеназванной персоны». Ну и такая напоминалка. В 2012 году в эфире телеканала «Россия-1» вышел фильм «Власть имущие», в котором утверждалось, что Скрынник, возглавлявшая в 2001-2009 годах Росагролизинг, может быть причастна к хищению 1 миллиарда 125 миллионов рублей. И в настоящий момент экс-глава сельхоза проходит по делу в качестве, внимания, свидетеля. С 2013 года швейцарская прокуратура ведет дело, один из фигурантов которого бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов. Позже началась проверка в отношении самой Скрынник. Накануне российское надзорное ведомство просило Швейцарию наложить арест на 12 миллионов швейцарских франков на счетах экс-замглавы Минсельхоза Бажанова. Ну что вы тут хотите обсуждать? Я как я вижу ситуацию и как я ее понимаю. Да, вот у нас был громкий коррупционный скандал, связанный с экс-главой Минобороны и его приспешницей Васильевой. Чем он закончился, мы все прекрасно знаем. Все. То есть он кончился. Многие посчитали это личным каким-то позором и позором России, и я, наверное, с этими людьми солидарен. Вот, на мой взгляд, и по моему ощущению, та же самая ситуация и с Крынник. Такое ощущение, что Швейцария больше хочет разоблачить коррупционные дела здесь у нас, чем мы сами. И это, конечно, факт меня смущает. Этот факт мне кажется позорным. Хотя, с другой стороны, может быть, кто-то просто использует некую информацию в некой информационной игре. Ну, как-то можно ли заподозрить сейчас в этом Швейцарию? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
С вами Анатолий.
Да, Анатолий.
Национал-предатель. Я хотел вот что сказать.
Почему национал-предатель?
Это с точки зрения
европейцев
подкоп. Подкоп под наше правительство, под наших патриотов. Я думаю, Елена многое сделала для России, для становления сельского хозяйства. И как настоящий патриот, немножко заработав денег, решила осесть с детишками в загнивающей Европе, чтобы распространять сферу влияния нашей Родины на Европу.
Нести вот культуру мнение. В массы, наши скрепы.
Да, нести в массы. И вот сейчас европейцы подлым, гадким образом поступают.
Ну, я
в тюрьму хотят посадить.
Я понял. Спасибо огромное. Дмитрий про вас пишет, что вы хороший тролль. Я понял. Не, ну, в принципе, я понимаю ваш сарказм и понимаю, что на самом деле вы как раз по-другому считаете. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана. Троллить, конечно, можно, но это очень печально, на самом деле. И очень плохо, если то же самое будет, что с Васильевой. Но я думаю, что здесь, если скандал уже на уровне того, что это Швейцария, ну, я думаю, что это так не оставит.
Не оставит кто?
Ну, в том числе российское правительство.
То есть, возможно, ее из возможно. Ранка свидетелей переведут в ранг подозреваемых.
Ну, у нас же, вот я сама из Московской области, у нас же там финансово нашел кого-то там. Все-таки до него, его нашли и что-то сделали.
Что-то сделали. Его нашли, кого-то там, и что-то с ним сделали. Кто бы это мог быть? Может, пора Медведеву отвечать за своих министров, говорит 55-й. Это не только медведевский министр, вы же сами понимаете, да? Это результат того, что наши власти не хотят ратифицировать 20-ю статью о борьбе с коррупцией, пишет 35-й. А госпожа Васильева по сравнению с ней мягкий зайчик, так считает старый. Замнут 100%, говорит Димос. Замнет кто? Мы замнем, в смысле в России? Как так выходит, что наших варюк на Западе прессуют, а у нас они белые и пушистые, говорит Влад. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис, в Подмосковье.
Да, пожалуйста.
я хочу сказать, что вот самое страшное, что это не удивляет, да, то есть мы как бы нормально к этому относимся, что у нас коррумпированное правительство, что у нас коррумпирована там и Дума, как-то все нормально, просто удивляет, что их так нечаянно как-то ловят, ну, мне кажется, когда-нибудь надо перейти к тому, что массово как-то их ловить и различать.
Ну вот Гайзера поймали, Хорошавина поймали, это губернаторы, о министрах пока речи ни разу не велось, что-то министров пока не ловят.
Ну, они вообще-то ничем не отличаются, там, кажется, они, когда на таком уровне, они как бы вроде должны быть все неприкасаемы, но, однако, видите, иногда как-то так случайно или...
Хорошо, наша, как у нас ведут это дело, кажется вам справедливым или как-то мягко поступают со скриник, на ваш взгляд?
Да как-то мягко, мне кажется, у нас как бы коррупция вросла в государственную систему, да, и борьба с коррупцией, это как бы борьба с государством, как-то вот так получается, на мой взгляд.
Ну, может быть, конечно, и так в какой-то мере. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, знаете, коррупционных дел, таких, чтобы министров привлекали, так сейчас как цепляют губернаторов, меня очень радует, что губернаторов хотя бы цепляют некоторых, да, я что-то припомнить не могу, чтобы министров цепляли, и там и действующих, и уже не действующих. Была какая-то вот тема Сердюкова, ну как-то она вся вот сошла на нет, вот нет Сердюкова, у нас теперь есть Шойгу, Шойгу он молодец и так далее. А Сердюков как-то потихонечку куда-то в советники и отошел в стороночку. Немного помутызгали Васильеву. Что-то она то ли сидела, то ли не сидела в итоге. Много споров велось. Сейчас она уже все в порядке. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Антон, Москва. Добрый вечер еще раз.
Да.
Вот я хочу вам что сказать. В Европе ведь, это же не секрет, люди свои капиталы делают трудом. Очень большим трудом. В нашей стране люди делают свои капиталы воровством. Вот представьте себе, вы очень много трудились, да, и теперь я прихожу к вам и начинаю влезать в ваш бизнес своими бабками. Как вы на это все будете реагировать? А по поводу ее счетов, ну, если у нее нет счетов, ну, пусть забирают. Вспомните Лукашенко, он все время троллил всех. Он говорил, найдете, все ваше, до последнего цента, забирайте. А она теперь предлагает, мы будем адвокатов подключать, мы будем разбираться. Да бред это. Все, конечно, у нее есть деньги. Но она просто лезет туда, куда люди не хотят пускать людей, которые только привыкли воровать.
Она вот туда лезет.
Ничего.
Не понимаю. Ну, спасибо огромное. Все это говорит о том, что коррупции у нас нет. Это даже Собянин говорил, говорит старый. И Сердюков и Скрыник связаны с Зубковым, считает Абдул-Хамид. Как же достал это все, как же это бесит, пишет 51-й. Но это, кстати, дела минувших лет уже, понимаете, в чем дело? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, добрый вечер. Да. Спасибо за эфир большое. Я просто хочу дать маленькую ремарку. Вы знаете, когда речь идет о воровстве таких сумм, ну, мне кажется, это какая-то большая группа высокопоставленных товарищей. А эта дама просто, в общем-то, сливается за ненадобностью. Вот и все.
Да что-то она не особо сливается. Она как свидетель проходит у нас.
Ну, вы знаете, наверное, в этом круге просто отдать ее, потрепать нервы, провести как свидетель, это уже и есть показатель слива. Мне так кажется.
Но вам этого достаточно, как гражданину?
Мне, как гражданину, конечно же, этого недостаточно, потому что, конечно, суммы... Ну, во-первых, сумму такую нужно еще как-то подтвердить документально, что она действительно была похищена. Но даже если это так, то, ну, просто волосы дыбом стоят на самом деле, да, если мы говорим об одном человеке, а представить, сколько людей наверху имеет возможность такие суммы вводить, выводить, оставлять на счетах иностранных банков, ну, в общем-то... Как понимаете, да?
Я понимаю. Я еще одну вещь понимаю. Вот спасибо огромное. Вот не зря же я читал вам всю новость, чтобы было понятно. Ведь накануне российское надзорное ведомство попросило Швейцарию наложить арест на 12 миллионов швейцарских франков на счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова. То есть Бажанова наши нормально прессуют. Нормально. Они даже обращаются в Швейцарию, говорят, наложите там, арестуйте эти средства, мы сейчас будем разбираться с Бажановым. А про Скрыник... Ни сном, ни духом. Как-то вот нет. То есть, замглавы Минсельхоза можно, понимаете, замминистра, можно его как-то теребить еще, видимо, удается. А вот уже министра бывшего как-то не получается. Вот как-то не получается, что не делай. Вот не выходит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Степан, Москва. Я думаю, что с коррупцией можно бороться, только используя самые твердые и самые такие жесткие методы.
Какие?
Почему? Это? Потому что ведь приучили же ведь водителей пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Теперь уже редко встретишь на Москве шофера, который
И вы думаете, это действует и с такими людьми?
Действует, приучили же, пристегиваться ремнями.
Я понимаю. Вот. Но это приучили человека, которому 500 рублей деньги, понимаете? Я еще раз прочитаю. Утверждалось, во всяком случае, в фильме, который вышел на «Россия-1», «Власть имущие», что скрынник вообще, да, могла быть причастна к хищению, внимания 1 миллиарда 125 миллионов рублей. И это только то, что они как-то откопали, журналисты, вы понимаете, 1 миллиард 125 миллионов. Просто представьте, что такое 1 миллиард 125 миллионов рублей. Представьте себе. И, наверное, это еще и не все. Представьте, что такое 60 миллионов франков. Какие методы борьбы вы предлагаете? Штраф 500 рублей? 2000 рублей? 10 тысяч рублей? 100 тысяч рублей? Какие методы? Или как китайские методы? Методы расстрела. Ну, давайте предположим, у нас бы за какие-то громкие коррупционные дела экс-чиновников и действующих чиновников бы расстреливали. Но проблема в том, что вот Сердюков, вот его громкое дело, а где он, кем он проходил? Тоже свидетелем, где-то по стороне прошел. Скрынник, свидетель, понимаете? Ну, то есть ее все равно не расстреляют. Какая бы ни была мера наказания высокая, хоть 10 раз казнить, хоть что вообще вы придумаете, меры этой не будет применяться. Не будет. Вот и все. Потому что не применяется даже та мера, которая сейчас доступна, мера наказания, не применяется. Нет такой, видимо, возможности, не могут ее изыскать. Либо скрынник что-то знает такое, либо не могут доказательства найти, совсем уж слабые стали и бездумные некоторые товарищи в органах наших, которые это должны делать. Вот и все. То есть ряд причин мешает правосудию быть, по мнению народа, действительно справедливым. По мнению народа, вы понимаете. Может быть, сами сотрудники считают, что они вполне себе нормально работают, и все очень справедливо, а в Швейцарии, может быть, и наговаривают на скрынник. Может быть, и такое. Смысл не в этом. Какая бы жестокая мера наказания не была за это введена, если она не будет работать, так зачем она нужна? Что она даст? Что она даст? Вот если бы даже у нас был расстрел за коррупционное дело, Сердюков все равно бы прошел свидетелем. И все. Понимаете или нет? Все равно свидетель. А Васильева его околдовала, опоила гнусными методами, оговорила. И вообще придумала суперсхему. И все без ведома Сердюкова проводила. Все эти дела творила под его носом. А он ей доверял. Потому что он же мальчишка с улицы, он доверяет. Понимаете, он был влюблен. Он был такой влюбленный гардемарин. Все. Он доверял, привык доверять любимой. Так же и здесь вот. Вот есть такой Бажанов, потому что он зам главы Минсельхоза в бывшем. Вот его давайте 12 миллионов франков арестуем, наложим арест на них. А скрынник, тише воды, ниже травы, ничего не происходит. Свидетель. Ну и что, какая разница, расстрел или не расстрел? Он же свидетель. Никто же ее все равно судить-то не будет. Ну вот понимаете. И вот это и позорно. Вот это и мелко. Вот это и ужасно. Позорно, что Васильева не в связке с Сердюковым проходила по делу. Позорно, что такие сроки какие-то мелкие для Васильевой. Позорно, что ее выпустили. Позорно, что появлялись истории с тем, что она не сидела. Это, конечно, все смущает. Но это, наверное, самое мягкое, что можно здесь сказать. Это все раздражает. Это все выводит из себя. Ну что с этим делать? Почему-то, по какому-то... По какой-то причине, пока с министрами и экс-министрами не могут так работать, как когда-то и как сейчас работают с губернаторами. Вот не могут. Почему? Вот сами находите ответы на эти вопросы. И, видимо, органы соответствующие должны эти... Да, они знают ответы на эти вопросы, что им находить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А пока получается, что Швейцарии больше всех надо. А России как бы, ну, что, со всеми бывает. Мы вот так вот говорим. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Я бы хотел поговорить еще об одной теме. Очень мало времени до движения. Вот ГИБДД ужесточает экзамен на водительские права, так пишут журналисты. В общем, на получение водительского удостоверения. Чтобы сдать теорию, нужно правильно теперь ответить на 18 вопросов из 20 будет. По новой схеме после каждой ошибки нужно будет ответить еще на 5 дополнительных вопросов из того же тематического блока. На площадке для получения прав категории Б экзаменатор будет назначать не 3 варианта упражнений, а 5. Список возможных тестов, которые могут достаться водителям, расширен с 10 до 17. Принцип проведения экзамена в городе не изменился, однако сама бальная система в новом регламенте ужесточается. И новые правила там сдачи экзаменов практической части для мотоциклистов тоже вводятся. Я бы хотел спросить, как вы думаете, на, ну вот по вашему мнению, это что-то изменит или нет? И если что-то изменит, то что конкретно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Я хотел сказать по поводу Скрынника. Вот все выступавшие...
Ну, простите уже, но тема эта завершена пока. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Привет, Алексей, Антон зовут меня.
Да, пожалуйста,
Антон. Я думаю, на самом деле, честно говоря, ничего не изменит эту ситуацию. Как вот я помню, в свое время сдавал, когда теорию. У меня от зубов все вопросы отскакивали. Не было никакого значения, сколько там их прибавится или убавится. Вот. А на площадке была вечная история, что с первого раза фиг сдашь. И как бы при условии, что я хорошо водил, все равно какую-то сумму денег пришлось заплатить, чтобы это сделать с первого раза. Не тратить на это время.
Понял, вот. Спасибо.
Значение не имеет особо.
Не имеет значения. Я понял. Права подорожают. Жалко, говорит Спира. Вырастут взятки 88-й. Изменит стоимость покупки прав 56-й. Подорожают права 99-й. Взятки будет больше, пишет Зюсь. Повысит сумму денежки, Анна Фиш. Прайс для сдачи, пишет Жадина. Главное, чтобы цены на права остались на том же уровне, пишет Дмитрий 85-й. Короче говоря, вот вы все сразу начинаете писать о том, что это коррупционная составляющая только вырастет от этого и только хуже будет. И так далее, и так далее, и так далее. Ну да, действительно, а когда можно купить водительское удостоверение, какая разница, сколько тестов ты будешь покупать? Чуть больше, чуть меньше. Какая разница, как ты будешь не сдавать? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, привет, Алексей, да. Это Игорь, звонит Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
Вы знаете, самое, сейчас уже в данное время, там, как говорится, вождение сдают на площадках, там сами инструкторы сдать не могут, по сути дела.
Угу.
Ну вот, а они еще больше там ужесточают, голову забивают, понимаешь? Ну, как говорится...
Это зря, это неправильно.
Все будет только на деньги повернуто.
Ну, может быть, странно так. Когда мы говорим о том, что происходит на дорогах, мы неизменно приходим к одному тезису. Слишком много идиотов на дороге, слишком много идиотов. И вот вроде бы предлагается учить идиотов и усложнить им жизнь, чтобы они не могли попасть на дорогу. И вы в этом видите опять только плохое. Может быть, мы такие люди-мухи, а не люди-пчелы, которые говорят, что везде только навоз? А вместо того, чтобы говорить, вот он мед, мы как будто бы ищем навоз, нет? Ничего не изменится, жена получила права сама, а руль правильно держать и крутить не научили, пишет 11-й. А я с первого раза сдал, ничего не зубрил, пишет Гриб. Я, кстати, тоже. Конечно, изменит, права подорожают, 49-й, повысится ценник на покупку прав, пишет доктор Зойдберг. А сейчас купить права уже непросто и недешево, 44-й. Пока автошколы будут учить сдавать экзамен, они ездят за рулем, ничего не поменяется, пишет Виталий. Много идиотов, потому что покупают права, пишет 20-й. Бесполезна вся система обучения, заточена по то, чтобы человек потратил как можно больше денег. Никто не заинтересован в том, чтобы ученик выучил и сдал, пишет водитель. Короче говоря, сплошной скепсис. Вот что я от вас услышал. Вы не верите в то, что это что-то изменит. Посмотрим, что будет на самом деле. Посмотрим, и тогда уже поговорим. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
потому что вы уже получили водительское удостоверение, вам мучиться не надо, и вы можете продолжать ездить как сумасшедшие. И у меня такое же счастье, как и у вас. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, не получилось. 7373948. Где вы едете? Алло. Не получается. Что вы? Вы хотели по теме, наверное, высказать. Как вас зовут? Алло.
А, добрый вечер. Внешняя Садовая от Курской туда, в сторону Тверской, все стоит наглухо. Остановился и сплю.
Да, спасибо огромное за такую информацию ценную. От Волгоградского проспекта до Каширского шоссе внутренняя сторона МКАД по-прежнему стоит. Внешняя сторона МКАД, ужаснейшая пробка от Мичуринского и до Каширки. Внешняя сторона МКАД вся просто стоит. Внутренняя сторона МКАД от Можайки и до Бу-бу-бу-бу, до Ленинградки тоже стоит. Какая-то беда, семибальные пробки в Москве. Жесть просто. И давайте я просто еще скажу, что на шоссе энтузиастов на выезде после МКАД до Балашихи тоже пробка, на внутренней стороне МКАД от Ярославки и до Щелчка, и даже до шоссе энтузиастов тоже затруднения. Ну что, успехов вам в преодолении пробок, я с вами тоже поеду. Вот, сейчас будут новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.